Дорогами Победы.
Здравствуйте, с вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях Великой Отечественной войны, ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить завершающий этап Великой Отечественной, в ходе которого меньше чем за месяц Красная Армия разгромила оставшегося противника и положила конец Второй мировой войне. Война с Японией. Опасность войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-х годов. В июле-августе 1938-го произошли столкновения на озере Хасан, а с мая по сентябрь 1939-го – сражения на Халхин-Голе. 1 июля 1940 года был создан Советский Дальневосточный фронт, что указывало на реальный риск начала войны. Однако обострение ситуации на западных границах заставило СССР искать компромисс в отношении с Японией. Последняя, в свою очередь, выбирая между вариантами агрессии на север против СССР и на юг против США и Великобритании, все более склонялась к последнему варианту и стремилась обезопасить себя со стороны СССР. Результатом временного совпадения интересов двух стран стало подписание «Пакта о нейтралитете». К осени 1944 года ситуация в Европе в корне изменилась. Германия и ее сателлиты стояли уже на грани краха. Японские правящие круги начали искать возможности советского посредничества для достижения перемирия с США и Англией, особенно после Ялтинской конференции. На ней лидеры стран по антигитлеровской коалиции подписали соглашение, по которому СССР обязался вступить в войну на стороне союзников против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Взамен Советский Союз получал Южный Сахалин и Курильские острова, аннексированные Японией после августа 1905 года. К середине марта 1945-го дела у Японии в Тихом океане шли не очень хорошо, и она вывела свои элитные войска из Маньчжурии для поддержки действий в Тихом океане. Тем временем СССР продолжал наращивать группировку войск на Дальнем Востоке. 5 апреля 1945 года СССР уведомил Японию, что не хочет продлевать пакт о нейтралитете. А 26 июля на Потсдамской конференции СССР, США и Великобритания выступили с требованием безоговорочной капитуляции Японии. В случае невыполнения декларации страну угрожали стереть с лица земли. Японцы попытались добиться завершения войны на своих условиях при посредничестве СССР, но им это не удалось. В результате 6 августа американский бомбардировщик Б-29 сбросил атомную бомбу на японский город Хиросиму, что стало первым в мировой истории применением ядерного оружия. Вторая бомба была сброшена 9 августа на город Нагасаки. К этому моменту советское командование уже перебросило на Дальний Восток часть высвободившихся на Западе войск и техники. Свыше 400 тысяч человек, более 7 тысяч орудий и минометов, 2 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок. Для этого были организованы масштабные воинские железнодорожные перевозки, сформировано свыше 20 паровозных колонн, проведено большое количество иных организационных и подготовительных мероприятий. Вместе с дислоцированными на Дальнем Востоке войсками перегруппированные соединения и части составили три фронта общей численностью примерно в 1,5 миллиона человек под командованием маршала Василевского. План советского командования, охарактеризованный как «стратегические клещи», был прост по замыслу, но грандиозен по масштабу. Планировалось окружение противника на территории общей площадью в 1,5 миллиона квадратных километров. 7 августа в 16 часов 30 минут Сталин и Антонов подписали директиву Ставки Верховного Главнокомандующего советским войскам на Дальнем Востоке, приказывая трем фронтам начать 9 августа боевые действия против Японии. 8 августа в 17 часов по московскому времени нарком иностранных дел СССР Молотов принял японского посла, которому от имени советского правительства сделал заявление, что с 9 августа СССР будет считать себя в состоянии войны с Японией. Таким образом, Советский Союз исполнил соглашение, подписанное на Ялтинской конференции. Война началась ровно через 3 месяца после капитуляции Германии. Войну Японии объявила и Монгольская Народная Республика, опираясь на протокол о взаимопомощи, подписанный Советским Союзом. Советская авиация начала наносить массированные удары по важнейшим железнодорожным станциям и узлам Японии, аэродромам, колоннам японских войск на шоссейных и грунтовых дорогах Харбина, Гирина, Шиньяна, Чанчуня и Хайлара. Движение на многих дорогах оказалось парализованным. Из-за действий бомбардировщиков и штурмовиков в первые часы войны нарушилась связь между штабами и формированиями японских войск в Маньчжурии, а командование Квантунской армии потеряло управление ими. Помогало и то, что в частях и соединениях Квантунской армии совершенно отсутствовали автоматы, противотанковые ружья, реактивная артиллерия, было мало крупнокалиберной артиллерии. Даже использование камикадзе японской авиации не помогло остановить продвижение советских войск. Преодолев пустыню Гоби и уничтожив пограничные части неприятеля, войска советско-монгольской конно-механизированной группы за одно только 9 августа продвинулись на 55 километров. Уже 12 августа Красная армия прорвала японский фронт на всех направлениях. 14 числа начался новый мощный штурм. Ломая упорное сопротивление врага, советские войска продвигались к Муданьцзяню. За 6 дней боев войска 1-го Дальневосточного фронта, прорвав долговременную оборону противника и выйдя на рубеж Линьково-Муданьцзянь-Наджин, сумели продвинуться на 150 километров вглубь Маньчжурии. Японское командование обратилось с предложением о заключении перемирия, но по факту военные действия с японской стороны не прекращались. Лишь через 3 дня Квантунская армия получила приказ своего командования о капитуляции, которая началась 20 августа. При этом император Хирохита объявил о капитуляции Японии 15 августа, а 16 числа командующий Квантунской армией генерал Ямада Атодзо приказал своим бойцам сдаться. Однако некоторые дивизии отказались сдаваться, и боевые действия продолжались в течение следующих нескольких дней. Согласно советским данным, потери миллионной Квантунской армии составили 84 тысячи человек убитыми и 600 тысяч взятыми в плен. Безвозвратные потери советской армии составили 12 тысяч человек. После окончания маньчжурской операции советские войска начали Курильскую десантную операцию, в ходе которой бойцы заняли Курильские острова. При этом на самом северном острове Шумшу велось ожесточенное 3-дневное сражение, а гарнизоны всех остальных островов капитулировали без сопротивления. Южно-Сахалинская сухопутная операция была проведена для занятия южной части Сахалина. Там боевые действия завершились 24 августа, а полная капитуляция войск на острове 25-го. В рамках маньчжурской операции из состава 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта была выделена южная группа войск под командованием генерал-майора Шанина. Их направили освобождать северную часть Корейского полуострова. Все дело в том, что начиная с 1910 года Корея была японской колонией. Первым освобожденным на корейской земле городом стал Кинхын. Оттуда советский десант стал захватывать порты на северо-восточном побережье. Потеряв долговременное укрепление на границе с Кореей, а также порты Унги и Наджин, Квантунская армия лишилась связи с Японией, а ее главным силам были отрезаны пути отступления в Корею. Кроме того, установление контроля над портами предоставило войскам Красной армии возможность овладеть Сейсином, одной из крупнейших военно-морских баз Японии и промышленным центром Северо-Восточной Кореи. Борьба за него шла несколько дней. 13 августа десантный отряд, возглавляемый полковником Денисиным, внезапным налетом захватил городской порт. Отряду из 181 человека пришлось окопаться и защищаться вплоть до рассвета следующего дня, когда туда высадился первый эшелон советского десанта, которому удалось вместе с передовым отрядом захватить плацдарм в порту. Против советских десантников бросили авиацию и бронепоезд. Из-за плохих метеорологических условий советская авиация в тот день не могла оказать помощь своим бойцам. Они получали помощь с моря от артиллерии кораблей. Также им помог отряд морской пехоты во главе с капитаном 3-го ранга Терновским, который высадился с кораблей и активно действовал в тылу врага. Утром 15 августа высадился второй эшелон десанта, и в тот же день на помощь десантникам пришла советская авиация. Бригаде удалось выбить японцев из порта и оттеснить их к окраинам города. Во второй половине 16 августа город был полностью освобожден. При этом с начала войны советские граждане на контролируемых японцами территориях были интернированы, как и японские подданные на советской территории. Вот только персонал советского посольства в Токио, а также члены семьи его сотрудников, сидели в заперти и 3 дня не получали обещанного японцами продовольствия. В то же время интернированному персоналу японского посольства в Москве разрешалось выходить в город для приобретения продуктов и необходимых вещей. В результате акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября, хотя отдельные боевые столкновения продолжались вплоть до 10 числа, а официальное прекращение состояния войны между СССР и Японией произошло 12 декабря 1956 года, в день вступления в силу Московской декларации. Однако, несмотря на поражение в войне, Япония до сих пор ведет территориальные споры с рядом государств. В частности, там до сих пор требует возврата всей южной группы Курил, которыми владеет Россия. Также страна вовлечена в территориальный спор с Китаем по поводу острова Сенкаку и с Кореей по поводу островов Лянкур. На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
Дорогами Победы. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.